Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о милосердии, поэтому обратимся к посланию Иакова, глава 2, стих 13. «Ибо суд будет без милосердия к тому, кто не оказал милосердия». Милосердие превозносится над судом. Чтобы было понятнее, я перефразировал этот стих ближе к оригинальному тексту. Самое главное, а я это подчеркиваю, в оригинальном тексте мы читаем не просто о милости, но о милосердии, что точнее отображает Божию сущность. Милость, исходящая из сердца Бога. Возьмем этот стих за наш главный текст. Хочу заранее вам сказать, что рассмотрение темы милосердия намного интереснее и важнее, чем многие из вас думают. Я в этом уверен, потому что при подготовке данной проповеди я сам глубже познал это качество Божьей сущности и очень этому обрадовался. В первой половине эта проповедь может показаться вам немного скучной, а во второй половине вы, как и я, будете радоваться и благодарить Господа Иисуса за это расширение ваших познаний в этом вопросе, в вопросе милосердия. Данный стих, который написал апостол Иаков, находится в определенной взаимосвязи с его посланием, которое мы постараемся немного осветить прежде, чем мы приступим к нашей главной теме. Это послание Иаков написал в адрес 12 колен Израиля, находившихся в рассеянии. Это были еврейские христиане, которые уверовали среди еврейского народа. Они имели свое происхождение и свои корни в Ветхом Завете, то есть в Законе. Там они имели свое происхождение, свое основание, можем сказать, свои привычки и свое теснение. И сам Иаков, как мы знаем, исходил из этой среды. И у него все это лежало на сердце. Это мы видим в содержании его послания. К примеру, мы читаем в главе 2, стих 2. «Ибо если в синагогу вашу войдет человек...» Нам, христианам из язычников, Иаков не написал бы такое, потому что синагоги нам неизвестны. Но в то время в той местности существовала еще привычка собираться в синагогах. И они с большим трудом освобождались от этой привычки. Это была проблема, которую верующие тогда имели. Но и мы имеем сегодня подобные проблемы, когда человек с большим трудом освобождается от старых привычек. Об этом мы читаем, к примеру, в послании Галатам, глава 2, стихи 12 и 13. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Апостол Петр, который здесь таился, был, очевидно, запуган фракцией Иакова. Они имели совершенно определенное теснение или характерные привычки, репутацию и запросы, чем другие верующие, чем те, что собирались в синагогах. А сейчас мы живем в совершенно другое время. Мы происходим из язычников, мы приходим не из закона. А Иаков выражает здесь некоторую заботу о том, чтобы правильно объяснить этот переход, чтобы мы его правильно поняли. Для нас Библия сообщает, что мы получаем сегодня оправдание даром по Божьей благодати, как читаем в послании Римлянам, глава 3, стих 24. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Это значит, оправдание мы получаем без дел, без всяких наших усилий. Мы знаем, что в этом вопросе в древнем собрании возникали некоторые проблемы. Обращаю ваше внимание на все происшествия в Галатии, которые имели досадное продолжение. А именно, они оставили благодать, чтобы снова надеяться на закон и на законную постановку вопроса. Выражение «оправдание даром» они плохо понимали, ибо они приходили из образа мышления Ветхого Завета, который гласил «вера плюс дела». Об этом также пишет и Иаков в главе 2, стих 24. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» Итак, вера плюс дела. Почему? С точки зрения Ветхого Завета это совершенно верно, ибо в Ветхом Завете также требовалась вера, но вера всегда выражалась через дела. Никто не мог сказать: «Я верю, что нужна жертва за грех, я верю этому в моем сердце и раскаиваюсь в моем грехе, а Господь знает мое сердце, поэтому я не обязан приносить эту жертву». Однако сообщаю вам, что таким образом закон не функционировал. Но соответствующая вера и соблюдение Слова Божьего должны были выражаться в каком-то деле. Мы знаем и другую сторону, что Бог жалуется, к примеру, через пророка Малахию. Хотя законное исполнение имеется налицо, но их сердца удалены от Бога. Это была другая сторона, и это было неверно. Обе стороны должны согласовываться, должны соответствовать друг другу. Но тогда оправдание было через дело плюс вера. А дело выражало веру именно в том, что в Ветхом Завете я выполнял закон, что я приносил свою жертву за грех и таким образом выражал свою веру и считался исполнителем закона. Однако, если бы я принес жертву, но не раскаялся в своих грехах или вообще их не признал, если бы я чисто профилактически принес жертву, потому что все это делают, то Бог такую жертву не принял бы. В таком случае не было бы покрытия моих грехов. В Ветхом Завете, при законе, дело являлось выражением или подтверждением веры. И вот эти люди пришли к Господу Иисусу и имели проблемы в том, что все это следует поставить на свое определенное место. К сожалению, они многое переняли из Ветхого Завета и определенным образом все это смешали с духовными вещами Нового Завета. И мы с вами знаем, что в определенных вопросах у них возникали столкновения и дискуссии, как мы об этом, к примеру, читаем в Деяниях апостолов, глава 15. Но затем апостолы пришли к соглашению, что на язычников не следует больше ничего возлагать, кроме как читаем в стихе 29. «Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете». А если мы заглянем в книгу «Деяния апостолов», глава 21, стих 20, то увидим, что говорят апостолу Павлу. «Ты видишь, дорогой брат, как много тысяч евреев уверовали, и все они ревнители закона. При этом нас охватывает дрожь, и тело покрывается гусиной кожей. Мы не хотим оспаривать веру этих евреев в Господа Иисуса. Они имели, конечно, веру в Иисуса, но они имели также много ревности по отношению к закону. Это было не по Божьей воле. Закон являлся также большой помехой в том, чтобы Господь Иисус пришел с отдельными верующими к цели. А теперь мы приходим с вами к интересному феномену. Что касается этой законности, этой верности закону, которую мы находим в Ветхом Завете, то со стороны всех уверовавших евреев начала времени благодати мы наблюдаем определенное понимание, что все именно так и было, потому что все они пришли из закона. Но эта мысль «вера плюс дела» была настолько заразительной, настолько заразной, что через нее были разрушены многие собрания, даже среди язычников, которые не имели своих традиций в законе. Поэтому апостол Павел вынужден был написать Галатам в главе 5 стих 4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Так сильна была законность в то время, в том месте. Ибо если я надеюсь на закон, то я уже не надеюсь больше на благодать. Ибо мысль верности закону, вера плюс дела, это мысль, которая очень близка человеческой сущности в плоти. Поэтому эта мысль была так заразительной. И если мы обратим наш взор на сегодняшнее время, то должны сказать, что эта мысль и сегодня еще заразительна. Я думаю, что вы все знаете о существовании секты субботников, которые стремятся соблюдать три пункта из закона. Во-первых, они собираются на богослужение в субботу, поэтому и носят имя субботники или адвентисты. Во-вторых, они не едят свинину. И в-третьих, они должны жертвовать десятину из своего заработка. На примере моего двоюродного брата я видел такую печальную картину, как эта зараза разрушает семьи. Мой брат жил в Казахстане в одном селе и работал инженером в колхозе, а его жена была просто домохозяйкой. У них было 8 детей, и вот эта зараза пришла в их село и их семью. Жена моего брата добросовестно стала посещать собрание субботников. И что же? Она ничего не стала готовить из свинины. А ведь семья, 10 душ. Как только приходит суббота, то она всю домашнюю работу бросает на детей, а сама на весь день убегает в собрание. Их постигло великое горе. Но имеется также много собраний верующих, в которых не так экстремально поступают, которые явно не являются субботническими, но стараются во многом подражать закону. Многое перенимают из закона. Эти верующие думают через благосклонное поведение стать перед Богом приятными. В этом вопросе, как я уже выше отметил, существует сегодня настоящее направление учения. В таких собраниях все делается под прикрытием благосклонного поведения перед Богом. Это совершенно ясно, ибо этого они и хотят, и мы никому из них этого не запрещаем. Но проблемы возникают в том, что в конечном счете они забирают у Бога славу, которая Ему принадлежит, а именно в том, что мы должны помнить, что мы все получили по благодати, которую Он для нас предусмотрел. Ибо если я буду жить на основании дел, то не живу по благодати. Это значит, что я пренебрегаю тем, что Господь Иисус желает мне дать. Но этим галатам апостол Павел пишет еще одно другое интересное сообщение в главе 4, стих 21. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Интересное выражение, не так ли? Мы можем одно сказать. Эти законники закон не поняли, но для них закон был важен, потому что плоть живет прежде всего видением, а закон имеет это приятное свойство, которое, видимо, можно проверить, придерживается кто-нибудь к этому или нет, контролировать глазами. Поэтому есть и такие собрания, в которых с кафедры совершают контроль глазами. В таких собраниях проповедник или старший брат с кафедры видит, придерживаются члены собрания ко всем предписаниям или нет. Это просто очень привлекательно. И у людей это очень важно, чтобы к этому придерживались. В мире существуют такие соглашения, нормы поведения или традиции. Называйте их как хотите, но в мире они существуют официально. На фирме, где работает мой знакомый во Христе брат, все должно быть темно-серое, черное или темно-синее. Там все это так узаконено. И каждый это знает, и к этому там придерживаются. Иначе ты будешь идти не в ногу. Но если это происходит в церкви Иисуса, то что-то неладно, что-то не в порядке. Ибо вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам 5, стих 7. В конечном счете, хождение в законе – это то хождение, которое можно видеть, но мы ходим верою. Поэтому теперь возникает очень важный вопрос. Как вы живете? Как выглядит ваше следование веры? Играют ли те вещи, которые вы видите в вашем хождении, какую-нибудь роль или только вера? В Ветхом Завете люди имели на этой основе оправдание. Они нуждались в видимом исполнении закона. А в Новом Завете нет. Прошу это принять во внимание. Обратимся по этому поводу к посланию Галатам 2, стих 16. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Это написано в будущем времени, поэтому можем это сразу же оставить. Но высказывание «ибо делами закона не оправдается никакая плоть» действует и сегодня еще, и будет действовать вечно. Это высказывание Слова Божьего действует успокаивающе, поэтому его можно просто оставить, и не имея при этом нечистой совести, что, дескать, возможно, в нем все же имеется какой-то смысл. Нет, вера времени благодати освобождена от всех дел. Ибо в послании Римлянам 11, стих 6, мы читаем следующее. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Ибо благодать означает, что мне что-то достается со стороны Бога, чего я не заработал, не заслужил. Это есть благодать. Мы не можем в отношении кого-то проявить благодать, если этот человек невиновен. Такое я еще никогда не слышал. Если я невинно нахожусь в заключении, то я не нуждаюсь и не хочу помилования. В лучшем случае я хочу проверки, хочу пересмотра моего приговора, который был дан ошибочным образом. Помиловать можно только таких, которые правомерно осуждены, а затем это правомерное наказание отменить. В таком случае мы видим благодать. А мы с вами знаем, что в плоти человека не живет ничего доброго, как говорит Павел в послании Римлянам, глава 7, стих 18. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. И в нашей плоти не живет ничего доброго, и Господу Иисусу мы не можем приносить что-либо доброе. И больше того, если бы Бог разрешил что-нибудь приносить для нашего спасения, то слава и величина Его дела на Голгофе были бы в отношении нас ограничены. Поэтому Бог сразу исключил каждое дело, как дела галатов, так и дела любых других исполнителей закона, в кавычках «исполнителей закона». И за это мы Богу очень благодарны. Все эти исполнители закона хотят получить оправдание по закону. Поэтому возникает вопрос, что такое оправдание перед Господом Иисусом? По ходу жизни веры нам приходится слышать различные странные вещи. Часто бывает, что верующие жалуются и говорят, «Я так много сделал, я так много молился». Так много читал Библию, но не имею того, чего я, собственно, очень хотел бы. На такую жалобу верующих мы можем им только ответить. Вы ничего не получаете от Господа Иисуса, потому что Он не считает количество ваших преклонений на колени. Этого Он не делает, потому что Бог смотрит на сердце. Там все должно соответствовать Божьей воле. Мы можем, конечно, смиряться перед милостивым Богом и просить от Него проявления благодати, потому что по этому поводу написано в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 7. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Я не слышал еще такого случая, чтобы Господь Иисус не удовлетворил чью-то просьбу, если верующий просил его в соответствии со Словом Божьим. Такой случай мне неизвестен. Если кто-то из вас такого мнения, что у него именно так обстоит дело, именно так обстоят отношения с Иисусом, то об этом следовало бы побеседовать. Возможно, в таком человеке имеется какой-то узел. Ибо Господь Иисус совершил на Голгофе свое дело для нас, потому что Он познал и знал, что другого пути нет. Если бы в какое-то время нашелся бы такой человек, которого можно было бы оправдать по делам, то Господь Иисус не пришел бы к нам на землю. Тогда для Его пришествия не было бы нужды, потому что тогда было бы доказано, что человек может это сделать. Тогда наша вера должна была бы опираться на то, что можно видеть. Тогда мы должны были бы смотреть на то, что кто-то по-человечески совершил. Но Библия говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание евреям 11 стих 1. Это значит, что вера не может опираться на дела, на видимое, но она опирается на невидимое. Она опирается на то, что Господь Иисус для нас сделал. И дальше Библия говорит в послании Римлянам 8, стих 24. «Ибо мы спасены в надежде, Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Поэтому мы надеемся только на Господа Иисуса, на Его совершенное для нас дело. А вера в совершенное Иисусом для нас дело связана со спасением. По этому поводу мы читаем в послании Ефесянам 1 стих 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом». После веры или на основании веры следует рождение свыше. В этом мы видим духовный закон Нового Завета. В Ветхом Завете это не так. Я думаю, вы это понимаете. Вера ветхозаветника не приводила его к рождению свыше, потому что в Ветхом Завете не было рождения свыше. Тогда не был еще излит Святой Дух. Так вот, понимание веры, если оно, это понимание, опирается на Ветхий Завет, то оно имеет свои лимиты. Поэтому в противном случае не было бы необходимости в написании Нового Завета. Это мы познаем также из послания Иакова. Там он, к примеру, пишет в главе 2 стих 1. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.